Динтро ухватил Клару за локоть. «Клара, милая, потише. Следует соблюдать дистанцию. Конечно, мы поможем этому несчастному, если ему вообще еще возможно помочь. Но право слова, в межреальности давайте не будем спешить. Здесь не все является тем, чем кажется». Клара мысленно обругала себя. «Тоже мне боевой маг». Поскакала вперед, забыв обо всем, точно героиня слезливой книжки. Динтро кругом прав. Если вокруг не шастают хищники, еще не значит, что здесь безопасно. Кроме того, что-то же убило этого человека. Потому подходила волшебница осторожно, выставив перед собой острие рубиновой шпаги. Нет, все и впрямь спокойно. Если незнакомца достала какая-то тварь, то ее давно и след простыл. А что человек этот не Авитус, Клара поняла очень быстро, как только подошла поближе. Авитус шире в плечах, и волосы у него куда темнее, и руки крупнее. И у него никогда не было странного перстня, украшенного крошечным черепом. Удостоверившись, что непосредственная опасность никому не грозит, Клара нагнулась над трупом. Перевернула. Человек едва слышно застонал. Хм, не такой уж и труп. Благодарение всем высшим силам. Незнакомец оказался очень молод, худ и смертельно бледен. В тонком, несколько вытянутом лице с острым подбородком, в несколько заостренных ушах явственно читалась нелюдская кровь. Был он, скорее всего, полуэльфом. Волосы короткие, по человеческой моде, но тонкие и мягкие. На щеке и на лбу шрамы, не то от чьих-то когтей, не то от чьих-то зубов. Не слабых, таких когтей и очень немаленьких зубов, надлежало отметить. Рубашка на груди пропиталась кровью, на губах пузырилась алая пена. Парень едва дышал, и каждый вдох давался ему с невероятным трудом, с хрипом и бульканьем.
«Так, так, да-с, батенька, дело-то наше плохо!»
Динтро уже раскладывал вокруг целительские амулеты, инструменты, подозрительно напоминающие пыточные. Расставлял пузырьки с разноцветными декоктами, лотки, расстилал чистую холстину. Откуда только это все взялось?
«Будете мне ассистировать, милая Клархен. Надеюсь, краткий курс первой помощи помнится еще неплохо, да-с? Неплохо. Давненько не приходилось мне в поле оперировать. Целительство, чтобы вы знали, Клара, по сути своей совершенно не магическое занятие, как и твои боевые искусства. Мы можем делать то же самое, ну или почти то же, вовсе не прибегая к силе. Только потребует это куда больших умений, знаний и многократно большего риска. Я способен безо всякой магии избавить пациента от, скажем, камней в почках, а вы защитить своего нанимателя от нападения. Будьте так добры, надрежьте куртку здесь и здесь. Сейчас снимем. Ага. Магия, Клархен, всего лишь еще один инструмент. Более того, я полагаю, что ежели какое дело невозможно сделать совсем без магии, то дело это есть профанация и пыль в глаза. Так, подайте-ка вон тот алый пузырек. Благодарю. Руки себе этим тоже смажьте, пожалуйста. Да. Поэтому, дорогая Клара, я всегда стоял за то, чтобы отправлять адептов нашей академии, во всяком случае целителей, на практику в закрытые миры, где магия отсутствует вовсе, или применение ее весьма затруднено. Только так они смогут достичь истинного мастерства в своем деле».
Голос Динтро мерно журчал, словно не стоял он на коленях на тропе посреди Междумирья, а оперировал в академической клинике в окружении адептов-старшекурсников. Под рубашкой у юноши, лежавшего в беспамятстве, оказалась дрянного вида рана, длинная, воспаленная, вздувшаяся. И это было странно, потому что рубашка и куртка оказались целы. Как это он так надел чистое да новое поверх этакого безобразия и потащился себе в межреальность? Динтро разглагольствовал о роли магии в целительстве, военном деле или парфюмерии, а руки, словно совершенно независимо от него, протирали, вскрывали, очищали, отбрасывали. «Мастер», — подумала Клара в невольном восхищении. «Великий мастер, если не сказать гений. Ясно теперь, отчего в гильдии целителей все как один произносят его имя с придыханием. Есть за что. А при всем при том, почему-то голова у врачевателей какой-то там трагне,
без году неделя как целитель, а тщеславием да заносчивостью, как говорят гномы, уже шахты крепить можно.
А теперь, дорогая Клара, самое сложное.
Динтро удерживал раскрытыми края раны, в глубине которой что-то мерзко копошилось.
Я тут слегка порассуждал о том, как нам следует использовать силу. Привычка болтать, когда работаю. А сейчас пришло время практики. Вот смотрите, в ране тварь. Хваткая и живучая, и убить ее надо одним ударом, иначе она прикончит мне пациента. Убить магически. Честное железо, к сожалению, не справится. Я раскрою рану шире, а вы нанесете удар, молниеносный, какой только возможно. Видите, где у нее голова? Справитесь?
Что за вопрос, хотела было возмутиться Клара, но пригляделась к ране и задумалась. Тварь напоминала раздувшуюся личинку какого-то жука. Белесый толстый червь, глубоко въевшийся в плоть. Очень глубоко.
Она вцепилась в артерию, пояснил Динтро. Убить ее следует очень и очень быстро, чтобы она не успела перекусить сосуд. Иначе здесь, в Междумерье, мне мальчика не спасти. Кровью и зайдет, оглянуться не успеем. Я попытался парализовать эту гадость, но добился лишь, чтобы она не слишком дергалась. Как видно, она устойчива к магическим воздействиям. Имейте это в виду.
Понимаю.
Чем хороша рубиновая шпага, прощальный шедевр мастера Тимидара, она не только оружие. Когда надо, она еще и амулет, позволяющий сжимать силу, облегчающий и ускоряющий волшбу, а кое-какие заклятия в шпагу вшил сам гениальный оружейник. И сейчас, нацелив на отвратительно пухлого червя, кончик шпаги, Клара отчетливо почувствовала тварь, ее неутолимый голод, ее нервные узлы, лапки, крохотные ганглии. Вот туда-то в мозг шпага и нанесет мгновенный удар. От любого другого удара червь конвульсивно сомкнет челюсти, перекусывая жилу.
«Я готова», — мрачно сказала Клара.
«Тогда на счет три. Раз, два, три».
Они сработали четко. Динтро щипцами широко развел края раны, так что стала видна голова присосавшегося червя, и рубиновая шпага мгновенно ударила, тонкой, короткой, очень быстрой струей призрачного пламени, выжигая нервные узлы. Заклятие сработало безукоризненно. Червь даже дернуться не успел, просто обмяк и отцепился. Запахло паленой плотью.
«Клара, дорогая, прекрасный удар! Так, а эту гадость мы сейчас уберем, вот так! Подайте мне еще холстины, будьте добры!»
Через полчаса Динтро наложил повязку и, охая и вытирая трудовой пот, привалился к Клариному плечу. Юноша дышал куда ровнее и тише, но по-прежнему был бледен, как полотно.
«Благодарю за помощь, Клара. Если б не вы, я бы в дорожных условиях с такой операцией не справился. Ох, и куда ж нам дальше-то с этаким грузом? Решать надо».
Клара кивнула. И так понятно, что выбор прост — продолжать ли путь или возвращаться. Но, с другой стороны, не для того же они спасали этого паренька, чтобы тут бросить.
«Нечего тут решать», — наконец буркнула Клара. «Надо возвращаться в долину и забрать с собой этого... нашего пациента».
«Рана слишком тяжелая», — кивнул Динтро. «Невозможно оставить на излечение в ближайшем мире. Требуется наблюдение профессионалов. Побудет пока моим гостем. Случай-то из ряда вон. Нечасто я, знаете ли, пользую раненых прямо посреди межреальности. Кстати, видите, сколько у него шрамов при его-то молодости? Мальчик явно занимается чем-то вредным для здоровья».
Клара снова молча кивнула. Она все понимала и не возражала, но в то же время на нее навалилась ужасная усталость. Словно она шла-шла к какой-то цели, выбилась из сил, да так и не дошла. Она невольно глянула туда, где невидимый плескался целый океан силы. И ведь совсем недалеко. Ей даже почудилось, что в той стороне, в сероватой мгле ничто, разливается белое сияние, отсюда едва различимое, но там, рядом, ослепительно яркое, обжигающее глаза. Надо будет все-все рассказать Архимагу. Игнациус, конечно, не шибко обрадуется, что его поручение так и осталось невыполнено, но ведь он всегда стоял за первейший закон путешествующих в межреальности. «Помоги всякому, терпящему бедствие».